Есть много какие-то? Есть, есть.
Смартфон, поэтому книг может не быть, все могли распространиться. Последняя книга у нас. Как идет марафон? Кто участвует в марафоне, поднимите руку. Никто не участвует в марафоне. Несколько интересных участвует в марафоне. Такой тихий подпольный марафон. Стали осторожнее, конечно, более тонкие методы вырабатываются в проповеди. Нам страшно соприкасаться с действительностью. Так же, как материалистам страшно соприкасаться с сознанием Кришны, им страшно соприкасаться с материалистами. Как же нам общаться? Прабхупада говорит, мы распространим сознание Кришны при помощи Ананды. Все примут. Даже те, кто категорически сейчас отказывается, когда почувствуют Ананду, они примут сразу же. Ананда — это блаженство, счастье, которое все ищут. И из-за иллюзии они не могут понять, где же это счастье. Они надеются получить счастье в материальном мире, особенно под Новый год. Надежды усиливаются. В декабрь месяц надежды усиливаются, и уже к 31 декабря. У них 21 декабря, и надежды они достигнут кульминации. Они готовят для этого источники Ананды. Шампанское, что-то более крепкое, они также готовят, чтобы человек Ананду почувствовать, как нужно, иначе так. Иначе не будут привлекать Новый год. Если мы так скажем, что Новый год — это просто минус один год вы прожили, что тут радостно. Но если поставить на стол Ананду, то стало хорошо. Вы согласны с этим? Вы согласны проживать-то год за годом, если будет какая-то награда, какое-то наслаждение, какая-то Ананда должна быть. Счастье. И жизнь временна, мы забудем о смерти, пока есть какая-то Ананда. Они пытаются какое-то найти наслаждение в этих развлечениях, в играх, в спиртном, в общении с противоположным полом. Люди очень активны в этом плане. Ради этого, собственно, они терпят это существование. Например, на улице холодно сейчас, такая Ананда. Особенно если вы уже пожилой человек, никакой Ананды в этом нет, вы замерзаете. На ходу. Даже когда разгоняетесь, еще холоднее становится. Потому что ветер вдувает вас, но вы не можете разогреться, у вас нет этой энергии уже. Ну, молодежь, поскольку еще имеет какую-то энергию, они играют. Мы очень любили зиму, когда были маленькими, бегали, были заснеженные очень места, это Дальний Восток, там были сугробы трехметровые, представьте себе, мы там делали целые города подснежные, там выкапывали ходы, это очень интересно было. Можно было вернуться мне в детство, но нельзя уже никак. Нет. И Новый год уже по-другому празднуют. Ноги в тепле, видите. В сугроб не могу зарыться, нет. Но тем не менее, мы можем ощутить настоящее блаженство, настоящее счастье, потому что душа независима от этого всего. Не стареет она, нет. У нее нет этого кровообращения, нет этой угасающей жизненной силы, не существует этих представлений. Жизненная сила вечна. Но она дается, эта жизненная сила дается в этом теле на какое-то время, как счет кармы, деньги. Вот поэтому мы стареем, умираем. Если нет кармы, вы не будете стареть, умирать, вы вечное существо. С какой стати вы стареете, умирать вообще? Если все вокруг является вечной энергией. По закону сохранения энергии вы никогда не можете исчезнуть. Но так же, как в каком-то доме аренда кончается, вы должны покинуть его, вот и все. Ну, ты все, и просто перемещаетесь. Из-за кармы. Из-за этих вот средств. Эти средства зарабатываем, что-то нам как-то потратить в этом мире. И что-то мы тратим, что-то снова зарабатываем, тратим что-то. И вот это тело мы сейчас тратим. Мы его используем. И вот как мы его используем? Это будет зависеть наша следующая жизнь. Карма определит это. И она определит срок жизни, рождение в какой семье, с каким здоровьем, и пол, и национальность, в какой культуре мы рождаемся, и нашу профессию определить также, наклонности, способности, все определено. Потому что это все атрибуты живого существа, это все известно, что хочет живое существо. Оно хочет двигаться, хочет видеть, слышать, обонять, осязать, общаться. расу. Ананда хочет. И ананда — это взаимоотношения. Ради этих взаимоотношений создаются различные формы тела. Хотя душа — это же самоотношения разные. Поэтому разные типы тела существуют. И человеческие, и нечеловеческие формы жизни отражают наш уровень взаимоотношений, который мы обрели в прошлом когда-то. Люди общаются как животные, много агрессии. Есть такие культуры, где невозможно установить какой-то мир, понимание. Там все решает именно сила, месть, может быть. Вот не прекращается никогда вражда. Это и культура установленная. Существуют такие культуры не очень высокого, недобрительного уровня. Они рождаются постепенно в царстве животных, где агрессия — естественный закон. Он не нарушает гармонии, потому что уравновешивается высшими силами. Животное не является преступником. Ни тигр, ни другой не является преступником, который уравновешивается высшими силами. Он имеет право на это. Это его природа, он не винен. Но это форма жизни наказания за прошлые поступки. Человек не может жить как тигр или как животное. Он страдает, причиняет страдания другим. Ему дается жизненная сила утонченного характера. Ему нужна любовь. Нужны отношения. И, собственно говоря, если мы говорим об этих тонких, глубоких отношений ананды и высшего вкуса, это означает дух. Тончайшее выражение означает духовность, высочайшая чувствительность, высочайший интеллект, безграничные возможности в общении со Всевышним. Но это духовное называется сочетание. И смысл практики заключается в том, чтобы занять свои чувства духовной деятельностью. Как есть имперсоналисты. Большинство людей, которые стремятся к духовности, они имперсоналисты. Три класса трансценденталисты, духовных людей. Это гьяни, йоги и бхакты. И один класс материалистов существует — карми. Карми, так точнее. Карма — слово «карма». Они заняты деятельностью ради плодов, ради выгоды. Это материалист. Карми. Одна категория. И всего четыре категории людей, и три категории классу трансценденталистов. Они соприкасаются с духом. Гьяни соприкасается мыслительно. Он размышляет на эти темы. И он догадывается при помощи размышлений, тонких, глубоких размышлений, что дух должен существовать. На уровне мысли он может это ощутить. Таких людей очень много. На самом деле, каждый человек может достичь этого уровня иногда, в какие-то минуты уединения и размышления о жизни. Когда перед ним делают такие картинки, звездное небо, там, эти пространства, эти мысли посещают философского характера, гьяна, элемент гьяны, способность мысли задумываться о жизни. И у него появляется какая-то странная, такая поэтическая настроение, он начинает догадываться, что что-то, нечто существует, которое нельзя выразить в словах, пишет стихи, или он там дергает струну какую-то, ощущает эти вибрации какие-то сверхматериальные. Да, он думает, все едино, этот космос, я часть этого космоса, и оказывается, вот мы в полном целом существуем, вот эта вот гьяна. Она связана с отречением. Но их отречение не полно, Прабхупад говорит. Великий персоналист Шанкарачарья говорит так. Брахма сатьям джагат митхьям. Это известная формула. Запомните ее. Каждый знает и персоналист эту формулу. На это они опираются. Это суть их учения. Брахма сатьям – истина. Брахма – дух. Сатьям – истина. Джагат. Джагат – это материальное проявление, творение. Митхьям – должна. То есть не существует. Это ошибочная философия. Знаете почему? Это ложное отречение. То есть вы можете достичь это Брахма сатьям, отказавшись от ложного, не говоря, от всего материального. То есть означает отречение, вайрагья. Вы должны пребывать в отречении, принять саньясу. Но очень странно происходит. Когда люди принимают саньясу, руководствуясь такой философией, и начинают заниматься мирской благотворительной деятельностью. Открывать школы, больницы. То, что должны делать государственные чиновники, допустим, люди вот такого склада, да? Но альтруистического склада в материальном мире. Трансценденталисты этим не занимаются. Потому что у них нет представления о духовной деятельности. Ведь все это ложно. Ну хорошо. Душа же деятельна, а чем я занимаюсь, если все это ложно? Я душа, что я могу делать? Ничего не могу делать. Нужно отказаться от всякой деятельности. Но это противоестественно. Даже приняв саньясу, откажась от всего материального, я должен что-то продолжать делать. Дети Кришна говорит, просто приняв отречение, вы не достигаете совершенства. Просто отказавшись от всего материального, вы не достигаете совершенства. И более того, вы не можете прекратить деятельность даже на мгновение. Вы все равно будете действовать. Такова природа души, она активна. Поэтому как же быть? Это так, что дух, он истина. А это материальное проявление. Что это такое вообще? Как с ним иметь отношение? Как его обозначить? Ложное? Ну как это ложное может взять верх над истиной? Вы думали об этом? Вот есть истина, есть ложь. Каким же образом ложь становится сильнее? Сильнее Бога.
Хитрый.
В этом и заключается ложность этой философии. Это не так. Это тоже истинное проявление, потому что Бог истина, а это его творение. Все, что он делает, тоже истина. Но нужно знать, как действовать с этой энергией. Вот и все, чтобы это было истиной. Все, что связано с Кришной, если это энергия Кришны, его творение. И если ты связан с Кришной, это уже духовно. С источником. То есть, если связать с его волей, это уже духовно. То есть, материальная энергия – это невежество, она пассивна. Вы можете делать с ней все, что угодно, согласно своей воле. В этом заключается ложность в нашем неправильном использовании материальной энергии. Ложность заключается в нашем сознании, в невежестве. Невежество – энергия Бога, но Бог не подвержен этой энергии. То есть, ошибка в том, что не истина заключается в нашем заблуждении, а все остальное истина. А что же нужно делать? От чего нужно отказаться? Только от собственного невежества. А что же делать в этом мире? Займите эту энергию служения Кришне, и вы будете жить в отречении. Вся жизнь будет увлекательным путешествием. Не привязывайтесь к ничему. Делайте всегда шаги новые, новые в служении. Используйте то, что у вас сейчас есть в служении Кришне, получаете больше, и снова используйте, получаете больше, и снова занимаете непривязанность. Не ради обогащения, а ради служения. Это истинное существование. Это процветание. Это благосостояние. Там есть все. Но это никого не должно интересовать. Нас должно интересовать только служение. Остальное не важно. Есть преданные, которые внешне занимаются преданным служением, но думают они о материальном. Их мысли погружены в какие-то материальные сферы. Будет ли все хорошо в моей жизни? Материально. Моей семье. Насчет моего здоровья. Как мне лучше устроиться в этом мире? Он совершает служение, но мысли он погружен. Материально. Это не преданное служение. На внешнем уровне это так кажется. Подделка. То есть, и тогда, когда человек совершает такую преданную сторону, теряет вкус ананду. И теряет интерес продолжать какое-то время исследовать. Обязательно такой человек ослабнет со временем, если он ум занимает материальными планами какими-то. Сожалениями о потере, о желании какие-то что-то приобрести в этом мире при помощи преданного служения. Тогда преданное служение теряет силы. Но если человек занимается преданным служением и также занят этим в уме, преданное служение становится источником глубочайшей ананды. Даже Хари Кришна мантра, если ее будет петь имперсоналист, не будет ананды. Вы можете почувствовать некоторое облегчение и даже освобождение страданий, но ананды вы не почувствуете. Одна крупица ананды перекрывает весь опыт наших страданий за все прожитые жизни. Это нельзя описать, что такое энергия ананды, которая наслаждается сам Кришна. Это его личная внутренняя энергия. Персонифицированная, как Шримати Радхарани. Поэтому достаточно одной крупицы опыта, говорится, чтобы покончить со всем материальным существованием. Таково могущество настоящего счастья, блаженства. Но почему же мы не можем эту ананду обрести? Можем, можем. Но нужно также работать с умом. С мотивами. Мотив главный. Ведь внешне чем отличается деятельность преданного или материалиста? Персоналист и материалист. Те и другие едят и спят. Занимаются какой-то работой. И также считают деньги, им приходится это делать. Передвигаются на автомобиле, сейчас используют микрофоны и другую технику, так вот отвлекаемся. Внешне ничего не происходит, никакой разницы. Никакой разницы. И семья также есть, и дети рождают. В чем же разница? Разница в сознании. Вот, вот это бхакти-йога. Ничего менять не нужно, потому что в мире Бога нечего менять. Если вы находитесь в мире Бога, то менять. Если вы находитесь в гостях у кого-то в доме, то менять ничего не нужно. Вы просто строите там отношения. Вот, вот что важно в чем случае. То есть мы изменяем только сознание. И даже не изменяем, а скорее очищаем, потому что менять тоже нечего. Это тоже совершенно нужно. Нужно просто удалить ложные представления о себе и о Боге. Как только мы перестанем думать о себе, как о Боге, о Боге, как о себе, все станет понятно. Вот в этом заключается иллюзия. Джаган Митья. Вот в чем ложь заключается. Творец истины. Истины. Почему же творение может быть ложным? Оно временно. В этом смысле, да, оно обманывает. Вот оно было и нет. Это так. Но оно, как энергия, существует реально. Мы общаемся с реальностью, на самом деле, просто с другой реальностью. У Бога много энергии, много реальностей, много измерений, много живых существ, много категорий всего. Но это все реальность. И майя таким образом обманывает живое существо, дает ему опыт обратиться к реальности. В какой-то момент все равно начнем задумываться, что же это за мир такой. Сколько можно? Погоня за этой морковкой. Никогда не достигаем. Я как осел бегу за этой морковкой уже не одну жизнь. И она всегда перед носом, но никогда ее не пробовал. Никогда не испытывал ананды. Крупицы какого-то счастья и ради чего, собственно говоря. Меня просто здесь подставляют, используют. Это мир эксплуатации, мир обманутых обманщиков. И тут нельзя, невозможно построить никакие планы и достичь их по-настоящему. Все планы исполняются всегда с каким-то недостатком. Заметили? Даже как сладкий рис, вкусная вещь, можно ананду почувствовать. Но в материальном мире это сравнение другое. Это сладкий рис наполовину перемешан песка. Ешьте. Вот вы чувствуете вкус сладкого риса, но... Пробовали? Списку попробуйте. Просто ради примера, ради опыта. Вот это ананда в материальном мире. Оно смешано всегда с каким-то недостатком, с какими-то примесями. И настолько смешно, что иногда уже не хватает никаких сил обратить на вкус сладкого риса. Один песок. Не удовлетворяет вкус, потому что на нем невозможно сосредоточиться. Есть другой пример. Вы находите в лесу дикий мед. Ну, дикий мед, знаете, он потрясающий. Все знают, это особо ценное. И начинаете есть. Медведь это делает. Медведь. Мед ведает. Вы знаете, мед, медведь. Да? Он находит. Это его природа. Ну, просто в экстазе, когда видит мед, чувствует запах, он в экстазе впадает. И в этом экстазе, в этой ананде, предвкушении счастья, он забывает о чем? О пчелах. Всегда забывает о чем? В этом смысле он глубже, потому что он медведь. Он сосредоточен на меде, так же ему тоже сосредоточено на нашем счастье. Но мы забываем, что есть пчелы обязательно. Всегда это счастье с кем-то связано, с чем-то связано. Человек думает, я буду счастлив, женившись на этой девушке, но это связано с ней. Это счастье. Это пчела. Это целый улей пчел. В этой девушке ни один улей пчел, я не скажу. И даже осиные гнезда там. И даже змеиные норы встречаются уже. Все это известно. Там такой ресурс вообще страданий внутри. И есть мед, конечно же, мед. Но всегда связан с такими уколами, жалами, несчастьями, обманами, подменами и так далее, манипуляциями. Мы всегда это чувствуем с вами, всегда это происходит. Но мы надеемся, но совесть-то у нее есть, она должна это понять, когда не понимает. Я потерплю, конечно, какое-то время. Я надеюсь, что она станет нормальным, честным человеком. И он, она думает то же самое про него. Что он, конечно же, когда-нибудь поймет, что я на самом деле хочу, и просто предастся мне. И каждый ждет предания друг от друга, но не хочет предаваться, не хочет служить. Вот она ложь. Вот она Джаган Митья. Вот в чем заключается самообман. Другого обмана не существует, все истина. Этот медведь ест этот мед, у него такой длинный язык. И он там знает, как есть, и в это время его так жалит пчелы. Вот все это время, пока он ест мед, его жалит. Он сейчас с такой большой мордой. Потом бежит к реке и туда ложится, ему нужно потом прийти в себя. Это очень мучительно, на самом деле. Но он считает, что он счастлив.
Не зря прожил, я, конечно, страдал, но я горжусь этим. Я съел не одну бочку меда. В этом мире я жил. У меня все-таки получалось, что... Вот-вот то, что говорят шастры. И имперсоналисты стремятся... Мукти! Они называют это мукти, мукти, мукти. Санскрит означает освобождение. Освобождение, больше ничего не интересует. Освобождение от страданий. Но Прабхупада спрашивает, а является ли это анандой? Я могу сказать, я не страдаю, все у меня хорошо, но ты счастлив? Неизвестно. Если каждого спросить, как у тебя дела, нормально, ты счастлив? Ну, не то, что прям счастлив, но хорошо. То есть страданий явных нет. Но и ананды тоже нет. Мукти. Еще букти есть. Букти – это чувственное наслаждение. Нет страданий, и есть чувство наслаждения. Вот это думает ананда. Но букти-мукти называется на санскрите это пишачами. Бхакта называют, преданные. Пишачи. Значит, пишачи – это значит ведьма. Ведьма – это то, кто обманывает. Она приходит в красивом виде, как путана. Она на самом деле хочет взять вашу жизненную силу. Убить вас. Это ведьма. Кто так называет? Преданные высшей категории. Бхакты – трансценденталисты высшей категории. Трансценденталисты высшей категории называются бхакты – любящие Бога. С позиции любви к Богу это называется просто пишачи. А кто-то думает – высшая цель. Вы понимаете, в чем разница? Преданные могут сказать «пишача» – это очень резкое слово. Кто-то может провозгласить, великий имперсоналист может провозгласить, и вы услышите, как это великолепно. Освободить людей от страданий, вы скажете, да, здорово. Ганди этого хотел сделать. А Джавахарлал Неру этого хотел сделать. Западные политики тоже, и он собирается для того, чтобы людей освободить от каких-то страданий. Да. И люди считают, что это самый высший лозунг вообще. Обратите. Но бхакты говорят, пишача. Потому что когда вы освободите от страданий, будет самая сложная проблема. Вы не будете знать, что делать с этим освобождением. Еще хуже будет. Сейчас приведу пример. Прабхупада привел пример. Ярд с тараканом. Известный пример. На глазах учеников поймал таракана, который переползал. Пространство в зале. Ну, индийский таракан, это не Руда, не казался тараканом. Это таракан из Палин. Таракан Сати-Йоги еще. Это все в других размерах. Во, вот это такой вот размер. Если просто увидите, будете в шоке. Просто вот, увидите его в лицо. Это ужасно жуткое существо. В нашем понимании это ужасно жуткая тварь, которая даже коснуться немыслимо. Вы просто будете бежать, кричать, убегать и не знать, что делать с ним. Поэтому если такой таракан появится здесь в зале, все реакцию перестанут слушать. Если вы просто смотрите, будет, куда он пойдет сейчас, куда, в какую сторону. Не ко мне ли случайно? И может быть кто-то все-таки что-то с ним сделает, будете просить помощи на самом деле. И когда появился такой таракан, индийский, все оторопели. То есть индусы не боятся их, они родились так. Но западные они в шоке. Они даже не знают, что это таракан, что за чудовище такое. Таракан, 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 еще помните? Точно, это очень, они знают, наверное, в Индии же. Что вот эмоционально, это правда. Чудовище. И Прабхупада взял это чудовище просто руками. Они без обиды, на самом деле, просто отвратительные. У него такие лапы огромные, такие отвратительные. Усы вот эти все. Летает, еще летает. И вот он взял его, и я открыл форточку, и все так смотрели с удивлением. Этот таракан так лапами шевелил, пытался освободиться. Прабхупада бросил его форточку и сказал, значит, сказал ему, теперь я дарю тебе освобождение, полную свободу. Он так продемонстрировал, что такое освобождение. Если ему дать полную свободу, то следующий вопрос возникает, что с ней делать? Куда идти? Перед вами безграничное пространство и энергии. Вы свободны. Вы не обусловлены. Вы не живете на этой планете, в какой-то квартире. Вы свободны. Вы живете в безграничном брамане. Куда же пойдете? Это серьезная проблема. Нет никакого, вы же душа, вам нужно прибежище, вам нужны отношения. Нет, вы просто свободны. Никого там нет, ничего там нет. Нет никаких страданий. Потому что страдания все от отношений. Там нет ни мужа, ни жены, ни детей, ни работы, ни денег, нет, ничего нет. Нет, нет никаких беспокойств. Вы ни с кем-то не поссоритесь никогда. Там не будет никаких непонятных, что там нет никаких личностей. Там просто Брахман, где вы никогда не умрете. рождаться вам не нужно. И в какой-то момент, говорится, через вечность, вы начинаете думать о том Брамане. А что сегодня в Бранде там вообще? Не сводка, а что-то? Вы все равно вспомните, потому что нужно какое-то разнообразие, какое-то предвечье, какое-то тело, какие-то чувства, какой-то обмен, какие-то желания. Это душа, личность. Поэтому мукти, пишачи, говорится. Если вы уже знаете, что такое душа, если вы знаете, что вы душа, и вы знаете, что есть сверхдуша, и вы если общаетесь со сверхдушой, как же вы захотите освобождения? Это пешача. Лучше в ад пойти, чем достичь такого освобождения. Преданные, вот так это все изменится. Если мы помним, что такое бхакти, все изменится. Все переоценится в жизни. Новые термины появятся. То, что мы так ценим в этом мире, может оказаться бесполезным просто с точки зрения бхакти. Но бхакти, какое бы оно мнение ни имело, не имеет никакого греха и недостатка в этом. Не осуждается бхакти никогда. Это любовь. С позиции любви, чем должен давать какие-то заключения. Это всегда будет истина. Это истина. Все остальное – ложь. Итак, даже мукти, где нет любви, это ложь. Истинная мукти – истинное освобождение. То есть бхакти, если есть бхакти, освобождение автоматически, а это тоже духовное. Душа, вы духовный, но вы имеете тело, вы не растворяетесь. Нормально. Поэтому имперсонализм это становится величайшим злом на каком-то этапе. На каком-то этапе он помогает продвигаться, на другом этапе он серьезным препятствием. На каком-то этапе нужно отвергнуть имперсонализм и пойти дальше. И мы с вами находимся по своей природе под влиянием имперсонализма. Он, конечно, имеет уже великие трансформации. Вот сейчас никто не называет. Это сейчас называется коммунизм, капитализм. То есть в совокупности все эти измы и означает имперсонализм. Если все вместе сложить, это будет называться имперсонализм. Позволяется каждому иметь свое представление о жизни, свои измы. Это имперсональный представление. Какое у вас мнение такое? Очень хорошо. А у вас какое противоположное? Прекрасно, очень интересно. У всех разные мнения. Вот в чем разнообразие и счастье, понимаете? Это вот это лояльное отношение, бескомпромиссное. То есть беспринципно и есть имперсонализм. Потому что какие-то мнения, от каких-то мнений человек должен освободиться. С точки зрения бхакти нужно освободиться. Не позволяйте ставить на один уровень жадность, зависть и любовь. Это уже оскорбление. Вот это имперсонализм не понимает. Для них одно и то же. Что жадность, что зависть, что любовь. Неважно, что это. Все едино. Викананда приехал в Америку. Ему предложили мясное блюдо какое-то, по невежеству. И он сказал, что он индус, он йогой занимается, он вегетарианец, он не будет есть мясо. И он сказал эту крылатую фразу. Вот этой фразой он подчеркнул всю философию имперсонализма. А почему бы нет, сказал он, все едино. Все за руку плескали, и вот эта фраза прославила его. Но когда Прабхупаде рассказали об этом, а Прабхупада великий бхакта, он с Кришной общается лицом к лицу, он не просто думает, что Кришна есть, а догадывается. Он общается лицом к лицу, он сказал, а что бы сказал Викананда, если ему предложили кусочек испражнений? Ведь есть пределы этой философии. И все едино. Где-то вы не можете потреблять. И на самом деле, в этом мире, где так много имперсонализма, очень резко противопоставляется принятие отвержения существует. Ведь друзья, враги, любовь и ненависть – это продукт, как ни странно, имперсональной философии, которая говорит, все едино. Потому что неважно, любите или вы ненавидите – это мои лилы, это мой прогресс. Убиваете ли вы или созидаете – неважно, это мои лилы, прогресс. Это все ложно, это не стоит придавать какого-то значения. Это просто нужно узаконить, потому что есть такие тенденции у человека. Нужно же ему убивать кого-то от его природы. Это все имперсональная философия. Но личностная философия говорит, не убивай. Никакого насилия не применяй. Не совершая греха. Вот они говорят, грех это понятие, которое придумал человек. В единстве греха не существует. Все едино. Между грехом и добродетелем разницы нет. Нет. Это имперсональная концепция. И она ложная. Так в чем же ложь? В этой концепции. На практике все по-другому. На практике нарушение всех этих принципов увеличивает страдания. Это описывает Риша Панишад. Ложь от правды отличается двумя способами. Правда увеличивает ананду, ложь – страдания. Вот так вы определите это все. И вот так все определяется. Что бы ни говорили люди, какие великие философии не представляли, но страдания увеличиваются, углубляются. И мы должны знать, это не истина. Но если он говорит, повторяйте Харе Кришна, если приящий просад, в тот же день, в тот же программу становитесь счастливы. Если вы искренне, вы сразу чувствуете, ананда есть. Есть духовный мир. Это легко, потому что мы есть душа. Потому что есть наша истинная духовная вечная природа. Это несложно понять. Так же, как собака, и несложно понять, где хозяин. Так же, как теленок, несложно найти свою мать из тысячи коров. Также нам с вами несложно понять, кто такой Кришна, если мы получаем непосредственное восприятие. Мы сразу говорим, это мое. Это мое. Это тот самый отец всех живых существ. Всех живых существ. Каждый это сможет понять, если непосредственно соприкоснется в одну секунду. Тут не нужно 5 часов, чтобы доказывать, кто такой Бог разумному человеку. 5 минут достаточно. Совершенно. Но мы должны это получить непосредственно из верного источника, от преданного, а не от персоналиста. Вот почему люди запутаны. Потому что нет личностной концепции. Четко выражена личностная концепция. Нет личностного отношения с Богом. К нему, конечно, обращаются лично, но совершенно не представляют, что он, как он вообще выглядит даже. А что он там одет? И одет ли вообще? И у них куча противоречий, у меня когда не думают о Боге, вообще зачем ему одежда? А возраст у него есть какой-то? А национальность? Ни одного ответа вы не найдете. Ничего не известно. Нечто. Понимаете? Бога. Самое прекрасное существо назвать нечто. Для персоналистов это нормально, когда преданность должно быть ужасно. Один персоналист перевел одну шлоку, описывающую глаза Господа. Там написано такие же красные, красноватые глаза, как восходящее солнце. Но это можно понять и по-другому, потому что санскрит – язык глубокий. Он перевел это по-своему. Такие же красноватые, как зад обезьяны. Для персоналиста это no problem. Хорошее сравнение, точное. Когда слышит преданный, его, ему дурно становится. Как вообще вы можете так мыслить? Как вы можете так оскорбительно понимать его? Говорит, а у него нет чувств, у Бога нет чувств. Но если вы знаете, какие чувства вам режут ухо, когда вы слышите, нет чувств. Самое милостивое, самое чувствительное существо, самое любящее существо, нет чувств, это оскорбление. Нет материальных чувств, верно? То есть нужно объяснять эти вещи. И кто же это может объяснить? Преданный бхакта. Высшая категория трансценденталистов – это бхакты, бхакти-йога. Потому что брахман, яна достигает брахмана. Йога параматмы, Бога в сердце. Но только бхакти-йога достигает личности. Бхакти, мам, абиджанати, только при помощи бхакти можно понять личность. Только если мы обретаем любовь к Богу, только в этом случае можно обрести понимание, кто такой Бог как личность. Личность не раскрывается в той атмосфере, где нет любви. Это каждого из нас касается. Вы раскроете свое сердце в той атмосфере, где вам завидуют, допустим. Или хотят причинить насилие, или обмануть. Вы замыкаетесь, становитесь неинтересным, непривлекательным. Ну вот, на личность, посмотрите, во что она превращается, во что-то непривлекательное. В Калькутте однажды мы были. Мы видели там быка, ну в каком-то были таком бедном районе, очень грязном. Там есть очень тяжелые районы, которые шокируют западных людей. До глубины души. Нужно потом восстанавливать несколько дней, чтобы прежде выйти на улицу. Я серьезно говорю. Вы можете быть шок культурный очень сильно, если вы видите вот эти районы очень страшные нищеты. Мне один преданный ленька рассказал, он уже старик глубокий, он был летчиком, он был в Индии. Он рассказал, если был первый опыт, когда он был в Индии, в Калькутте, в каких-то 50-х годах вообще. Военный летчик. Он говорит, я пошел в Калькутту, потому что приземлились там, и я пошел в город. Он говорит, то, что я видел, меня шокировало, я до сих пор помню. Я не знал вообще, как это понимать, как на это смотреть, как дальше жить. Это был большой-большой буфавальд, где тысячи людей, потому что переполнены эти районы, нищеты, кожа и кости, люди голодают, вот эти вот годы тяжелые. И мы выходим, говорит, из аэропорта, такие упитанные, знаете, улыбающиеся, эти советские военные летчики, где есть пайки, там, знаете, у нас деньги есть в кармане, чтобы пойти в город, там, что-то купить, посмотреть. И эти люди, они просто с этими детьми, такими же связками костей, они тут за вами просто хоть что-то, чтобы не умереть с голоду. Я, говорит, не знал, что делать, я сразу все деньги отдал. Ну, говорит, но я понял, это капля в море, я ничего не могу сделать. И тогда, говорит, я пошел в ближайший магазин и сказал, дайте мне вашего Кришну или Вишну. Я, говорит, купил и умолился, пожалуйста, позаботься об этих людях. Я, говорит, не мог этого пережить. И вот иногда вы видите такие вещи. Сейчас их меньше и меньше, сейчас Индия стала богатой страной. Даже богаче, скоро Штатов будет, уже это известно. Перспективы сейчас у нее невероятные, огромные в экономике. И там я увидел быка одного несчастного. Хромого, больного, с такими язвами, знаете, и вот он такие грязные, потому что он в этом городе, в какой-то там пыльной среде, в какой-то обочине дороги. Знаете, о чем я подумал? Если вы никогда не видели быка настоящего, вы подумаете, это не привлекательное существо, какой-то бык. Что-то такое больное, некрасивое, грязное, рогатое. Отвратительно что. Лучше вообще отказаться от этого всего. Вот такое может представление о личности быть. Это означает, что личность сводится в противоестественной среде. И вот приезжайте в Майпур, там быки возят божества. Там за быками ухаживают. Коровы, быки защищены. Огромные такие, рога у них красивые. Когда они даже сидят, просто жуткие, такие величные, чистые. Как ковер персидский у них шкурный. Да. Спокойные, неагрессивные, счастливые. Вы просто смотрите и очищаете на такого быка, на такого существа. То же касается деревьев. В городе не чахнут эти газы. Вы думаете, а что толку от этих деревьев? Они такие некрасивые. Здесь, в Алмате, когда я приезжал первый раз в 90-х годах, у меня было очень любимое место тут. Здесь есть площадь. Как она называется? Там институт еще. То есть выше главпочтамт. Старая площадь. Там вот эти ели были голубые, помните, когда-то? Фантастика. Ну, такая была чистота, такая воздух была, атмосфера. Меня потрясало вообще. Такие елки, оказывается, бывают. Просто что-то божественное. Но позже, поскольку стали увеличиться этой вот техникой, машины и газы пошли, и эти елки не живут в такой атмосфере. Они стали чахнуть, засыхать и превратились в что-то непривлекательное. И уже люди, кто не видели их изначального состояния, говорят, а ничего ценного там нет, срубить, да и все. И уже ничего ценного нет привлекательного. Кто их вообще посадил сюда? Потому что они не знают изначального состояния жизни. Что такое душа, что такое наше изначальное состояние, никто не знает. Не говорит, а этот человек вообще бесполезен. Этот глупый, этот грязный, это еще какой-то. Мы критикуем все это, знаете, потому что душа находится в неестественной среде. А естественно жить и помогать друг другу, и заботиться друг о друге. И тогда мы в этой среде возрождаем свою любовь и величие, и красоту. Бхакти раскрывается. Любите Бога прежде всего. Есть пример. Раданат Махараджа сказал пример, когда я был в Сирупати, на лекции привел интересный пример. Он был в Америке, говорит, недели две назад. И там есть, я слышал, есть парк, особый парк в Америке, секвойи. Это вот единственное место, наверное, в мире, где они растут, секвойи, по 1000 с лишним лет. Они до 5000 лет живут вообще. Удивительные растения. И они гиганты. То есть кажется, что это вообще сотни метров там дерево, говорит, какой ствол, что вот на этом месте можно дом вообще построить, где вот одно дерево растет. И мы гуляли, говорит, с другом там, я вот видел эти секвойи. И потом увидели экскурсию, которую проводил друг, говорит, моего друга. И мы подошли послушать, что он тут рассказывает об этом реликтовом месте. И он говорит, что эти секвойи гигантские деревья, но на самом деле корневая система у них не глубокая. Не уходит вообще в землю. По поверхности земли корни располагаются. Но при этом вы спросите, а как же они стоят на этом месте вообще? Здесь бывают землетрясения, сейсмическое место там. Там вот ураганы. И другие деревья валят, их нет. Стоят устойчиво.
Есть секрет. Секрет секвой, нужно им воспользоваться. Все секвои поддерживают друг друга корнями. У них одна корневая система. Как только появляется маленькое дерево, большое дерево тут же простирает туда корни и срастается с ним. Оно не умирает. Вот что такое жизнь. Вот что такое бхакти. А что такое имперсонализм? Каждый сам по себе. Вот это несчастье в мире приносит. То есть наша задача прояснять эти вещи. Это наука. Это не религия. Заметьте, никогда не думайте, что это религия какая-то. Религия — это лишь начало, но на самом деле это наука, великая наука. Религия — лишь первая ступенька к тому, что люди не понимают, во что нужно просто верить. Вот эта вера означает религиозность. Вера, просто вера, она необходима. Потому что если вы не можете объяснить ребенку, почему это так, вы должны просто запомнить, что это так. И все. Но просто запомнить, что это так. Это необходимо что-то начать. Вы должны что-то принять. И религия — это первый способ принять то, что я никогда не видел и не могу понять даже. Принять Бога. А иначе в ад пойдешь, если не примешь. Если ты не веришь, в ад пойдешь. Вот и вся философия. Но на самом деле это лишь первая ступень. Но когда появляется вера, начинают проясняться многие вещи. У людей появляются вопросы. Если Бог есть, я начинаю верить, вот это кто Он? И кто я по отношению к Нему? И что должен здесь делать, если я Его частица? Почему я здесь? И почему я страдаю вот этим? Сразу много вопросов появляется. Начинается наука. И если нет ответов, мы страдаем. Мы страдаем, потому что мы личности, мы не персоналисты. Мы должны получать ответы на каждый вопрос. На каждый вопрос мы должны получить ответ. Никаких темных пятен, никаких ложных обещаний. Не так, как говорит ученый иногда, в будущем мы откроемся. В будущем когда-то. Просроченный чек выпадает. В будущем мы оплатим этот чек, а пока просто вот держите его по себе. В будущем мы оплатим этот чек. Просроченный чек. Никогда, пробовать, не верьте этим вещам. Если человек знает, он дает ответы. Если не знает, не слушайте его. Нельзя слушать того, кто не знает. Имперсоналисты не имеют отношения лично с Богом. Никогда не слушайте о Боге от имперсоналистов, от моего. Они обращаются к нему как к нечто, что не имеет ни разума, ни чувств, ни того, ни другого. Вот это вот сознание, холодное нечто, приписывается Богу. Сейчас люди все имеют такое холодное отношение к абсолютной истине. Само слово абсолютно истинное, что такое холодное, беспристрастное, вечное. Это серьезная, глубокая ложь. На санскрите его называют многими именами, и они раскрывают его истинную глубинную суть. Например, одно из имен — Говинда. Это удивительное имя. Говинда означает источник чувств. Это причина, почему вообще можем чувствовать, переживать что-то. И глубины там безграничное множество. Это Говинда. Это удивительно прекрасное существо, привлекающее все и вся, Кришна. Это Вишну, поддерживающий все вокруг, каждый атом, в творении, каждое живое существо, знающий каждого. Столько имен, потрясающих имен. Это источник блаженства и радости, рама и нравственности. Вот как имена, личностные имена раскрывают эту природу. И поскольку он личность, его нельзя понять без окружения. Если бы не было Ешоды, как мы могли понять Кришну? Если бы не было Арджуны, как мы могли понять Кришну? Если вы представляете где-то, вы начинаете рассказывать о своем окружении. То же самое, что о себе, с чем вы связаны. Потому что о себе рассказать невозможно ничего. Даже и Бог не описуем. Но мы знаем его окружение, и так мы понимаем, кто это. Как только спросят, кто вы, вы сразу скажете свою профессию. Что еще? У меня есть семья. Начинайте рассказывать, что вы лично, с чем вы связаны. И так будет понимание, кто же вы. И если у вас нет ни семьи, ни работы, ни денег, ничего личностного, тогда как понять, кто вы? Никто. Несчастный какой-то человек, потерянный. Это называется имперсоналист. Становится таким. И знаете, где не рождаются персоналисты? Где-нибудь на крайнем севере, на Чукотке. Где один снег, ничего, все едино.
все, все один одно, все это белым, белым, все, все чисто, никак, никакого, никакого, никаких страданий, все едино, никакого разнообразия. И в чуме рождается, значит, вот. И потом приездит и поет песни, и все, тоже, тоже есть своя ананда, правда же. Это не критика никакая, это просто реальность, реальность, такова реальность, планета разнообразная, и мы получаем рождение на этой планете, не случайно. И мы с вами родились в атеистическом месте очень. Постсоветское пространство очень тяжелое место было. И мы с вами еще больны этим всем. И у нас в уме, в глубине еще очень много недостатков, которые трудно преодолеть, когда мы слышим что-то о Боге. Но что-то было как-то вложено и стало нашей сутью, привычкой так мыслить автоматически. Как один доктор в России, он раскрыл причину заболеваний многих, особенно простудных. Ну, есть, конечно, много причин, но одна из таких причин, фундаментальных, это неправильное дыхание. Что йога тоже подтверждает. Собственно, потом это в йоге нашел. И он ставил дыхание людям. Но, говорит, самое главное, убить их нужно было в этом, что причина их простуды, скажем, неправильное дыхание. Люди не могли этого понять. Они были стереотипы. Поэтому, говорит, прежде всего, чем лечить человека, я должен был ему раскрыть смысл этой практики. И спрашивал, почему вы простудились? Ну, ноги промочил. Человек говорит, он скажет что-нибудь. Или на сквозняке посидел. Все, все просто. Он говорит, нет, нет, вы неправильно дышите. Честно, я вообще не понимаю, что здесь. Дышите, не дышите. Ноги промочил. Сквозняк был. И вот тут он начинает раскрывать, что, оказывается, связано с вашей вот способностью сопротивляться. Кто-то на сквозняке простывает, тот не простывает, потому что вот есть прана, дыхание. Он объясняет. Все понятно, убеждает. Все, теперь человек практикует, начинает заниматься дыхательным упражнением. На следующий день приходит снова, чтобы снова ему ставить дыхание, то есть время занимает. Вопрос задает тот же самый. Итак, почему же простудились? На сквозняке посидел. Это автоматически происходит, что это уже вложено туда. Понимаете? Так почему же вы страдаете? Денег мало. Жена такая вот плохая, понимаете? Это автоматически вы этот ответ дадите. Никому не придет в голову, потому что вы родились в материальном мире. Вот. Главное, конечно, сказать, что вы рождение получили. Что куча проблем, потому что в это место просто пришли и все. Да нет, просто жена вот такая у меня, денег. Вот и вся причина страдания. Если у меня будет жена другая и побольше денег, все, конечно, изменится. Реанимация спасает жизнь людей, понимаете, спасает жизнь людей. Но они все равно умирают. Ну да, но это уже не по нашей вине. Мы сделали все, что могли. Означает, что вы ничего не понимаете, вы не знаете, вы не можете дать ответ. Опять говорите ложь. Но люди почему-то это принимают, потому что это стало стереотипом, заложенным, заложенной привычкой. Объяснять все привычным образом, знаете, привычным? Нет, нет. Каждое объяснение нужно вкладывать ананду. Сознание. Никакой привычки. Не так, что мы говорим, что такое душа? Сачитананда. Ерунда все это. Не образование. Нет. Вы должны заново так все рассказать, чтобы снова всплыло сад, чит, ананда, чтобы все были в ананде на самом деле. На самом деле нужно снова прочувствовать это. Вот это образование. И есть много умников сейчас. На любой вопрос они там пункты, там схемы, они все, все, все помнят. Но никакой реализации. Все бесполезно. Все это знание забывается. Никакого вкуса, что это пережевывание пережеванного. Нужно получать всегда свежую пищу. Ну, Бхагавад-гита это такое знание, которое всегда является свежей пищей, хотя и твердой пищей. Это всегда свежая пища. Можем читать ее всю жизнь, Прабхупада говорит. И всегда будете получать подтверждение новое, новое, новое. Будете углублять эти знания. И когда-нибудь вы скажете сад, чит, и ананда, вы не договорите, вы впадете в транс. И все поймут, вот это ананда. Я хочу этого. Вот это мне нужно. Ну, если вы просто цитируете, цитируете бездумно, все это и называть образованием, чушь все это. Митхьям. Ложь. Ложь в невежестве. Оно выглядит как знание, но там нет вкуса, нет ананда, нет счастья, нет духа. Сколько сейчас таких безвкусных вещей, которые нужно просто терпеть? Я терпел школу 10 классов. Просто терпел. И многие тоже просто терпели. Месяц у меня.
Вместе как-то легче терпеть, нет. Они собираются вместе всеми классно, чтобы вытерпеть наконец до конца, когда же это все кончится. Да. Да, на многих уроках большинство говорит, зачем все это нужно? Дети все. Зачем все это нужно? И сидят и царапают на парте, что нецензурные слова, потому что они не могут это вслух сказать, выразиться. Они просто неинтересны, у них нет вкуса, поэтому они начинают вот гуны невежества всплывать оттуда из тот протест. Мы пришли на кафедру философии в Санкт-Петербург. Университет, кафедра философии. Заведение серьезное очень. Все парты, боже мой. Ни одного честного слова нет. Глубоко из пещерины, потому что они говорят, какая чушь собачья. Все это написано. Все написано на партах. Все, что они думают. Я подумал, это философы. Это люди, которые будут представить философию в нашей стране. Они будут потом обучать других. Никакой Ананды, никакого Сад, никакого Чита. Асад, Ачит и Нирананда. Все это значит материально. Ну, обычно скажут, все едино. Просто можно не ходить туда, можно просто купить диплом, то есть какая разница. На самом деле, становится в невежестве все едино. Что учишься, то не учишься, какая разница. Диплом купил, да и все. И можете без образования работать. Не так ли? Ну, сейчас это делаю. У меня много знакомых людей, которые не имеют никакого образования, но имеют высокие посты, потому что они способны. Им не нужно этого образования. Но один мой знакомый миллионер даже читать, писать не умел, когда стать миллионером. Документы заполняли его секретарь, он только подписывался там каким-то крестиком, не помню чем. Никто не мог понять, что он неграмотный вообще. И он уже, будучи миллионером, нанял себе каких-то учителей, научился писать и читать. Вот так. А людей там обучают, и потом они ничего не могут делать. Почему? Отгадайте, почему. Имперсные люди начинают гордость. Получать образование для чего? Чтобы служить? Нет! Для своего возвеличивания. Чтобы не какое-то место в обществе, чтобы превзойти другого, показать свой диплом и прочее, чтобы повлиять на общество. Хотите влияние, хотите господство в этом мире, вы получаете. Это не образование. Пропослал это бойное образование. Настоящее образование поддерживает смирение в человеке. Качество развиваете, прежде всего. Вот это образование. И если вы не видите, кто лучше вас и выше, то вы не образованы. Если вы не обращаетесь к тем, кто лучше знает, вы не образованы. Вы гордый человек просто. Как вы получите знания такие? Нет способности, нет возможности. Потому что единственный источник знания – это духовный учитель, наставник. Даже единственный источник молока – это корова. Вы не можете это изменить. И насморк, он именно из носа идет, из какого другого места. И все исходит из какого-то определенного конкретного места. Также знание исходит из определенного конкретного места. Есть линия. И никак нельзя по-другому получить это. Не думайте, просто читая книги, получить знания. Еще одна глупая ложь и заблуждение. Если мы читаем много книг и все хорошо запоминаем, то с этим запоминанием и образованностью приходит также и гордыня. Ученость. И где же знание? Значит, написано в Ведах. Все плоды аскетизма и учености обесцениваются гордостью. Вы ничего не получили. Майя Пахрита Гьяна. Вы знаете много, но это украдено иллюзией. Это бесполезно. Это не принесет вам счастья, никому счастья не принесет. Потому что вы не будете строить отношения с этим знанием. Будете просто гордиться этим. Будете сражаться другими за превосходство. Это мир конкуренции, в котором мы живем. Жестокая конкуренция, где люди проигрывают. Большинство. Потому что это Майя Пахрита Гьяна, все это имперсонализм. Это стало законом. Давай, играй, выиграй свою судьбу. Повезет, если ты не глупый, то, может быть, что-то добьешься. Когда Прабхупаду спросили, вот вы говорите, у вас такая философия и все прочее, вы критикуете западную культуру, образование и другое. Но мы знаем, что в Индии высокая смертность. А в Америке она не такая высокая смертность. Что вы скажете на этот счет? Ну что Прабхупада сказал? Смертность здесь 100%. Это правда? Но это иллюзия думать таким образом. Высокая смертность или низкая смертность? Что такое вообще низкая смертность? Что не умираете вообще? Нет, 100%, вопрос времени просто. Если вы еще не умерли, то называется низкая смертность.
Но вы умираете, она становится стопроцентной, вот и все. Ну так Прабхупада отвечал просто ясно, потому что есть знания. Есть точка измерения. Если нет Бога, то мы ничего не сможем понять. Ни что такое нравственность, ни что такое знание, ни что такое неверность. Точки измерения нет. Все относительно. Поэтому если мы не знаем личность Бога, мы ничего не знаем. Мы до сих пор еще ничего не знаем, пока не обратились к личности Бога. Это знание сейчас как никогда необходимо. Еще немножко времени без сознания Кришны, и мир превратится в стадо животных. Уже это происходит. Потому что люди заинтересованы в гомосексуальных браках, никаких других. Эта тенденция сейчас побеждает. Если то недавно это было отклонение под судным делом, сейчас эта тенденция побеждает. Триумф. Все их желания удовлетворяются правительствами. Все их демонстрации удовлетворяются правительствами, просьбой и протестом. Почему? Имперсонализм, беспринципность. Когда я открыл Маму Самхиту, я уже остался, думаю, нет, этого произведения читать нельзя никому. Но она передана на русский язык. Маму Самхита — законы Ману, ведические законы Ману. Их сейчас нельзя применять, я сразу делаю оговорку. Вору отрубают руку сразу же. Ну, степень тяжести тоже есть, могут отрубить часть, скажем так, не сразу струк. Или несколько пальцев могут отрубить. Но в мусульманских странах, в арабских, делают это. В Турции до сих пор, поэтому там родства нет. И тогда спросите, почему так жестоко? Боже мой, человек, ну мало ли нуждается в деньгах, он там несчастный, он своровал, ну так жестоко. Но ответ был такой: лучше иметь одного вора безрукого, чем много воров безрукими. Нужно это остановить. Потому что в деньгах нуждаются все, не только бедные люди, богатые, больше всех воруют. Потому что тоже нуждается в деньгах, потому что в больших. Это не причина, не оправдание, это все иллюзия. Ложь. Я забыл, чем хотел сказать. Да, законы Ману, отрубить руку, вот, например. Или прелюбодеяние, знаете, как наказывается? Нет, не скажу.
Порка.
Ну ладно, только для института прикладных. Здесь же можно это применять, да, в институте. Расстилают железо, листы, и под ними разводят огонь. Кладут этого человека на железо и подкладывают дрова туда. Пока не сгорит. Законы могут. Я не знаю, когда мы начнем применять уже в институте. Прабхупада сказал, если вы сейчас начнете изучать Ману Самхиту, вы станете жестокими людьми. Не касайтесь себя. Это не для нашего времени. Сейчас одни компромиссы, потому что и разводы, и то, и другое стали уже нормальным как бы, в жизни людей. И многие отклонения, которые не допускаются сейчас. Но мы хотим понять причину, почему же это все допускается в человеческом обществе. Как же это так могучно развивается, такие жуткие вещи. Как же они узаканиваются? Имперсонализм причина. Будьте всегда внимательны, вы должны понять Бога как личность, узнать его. Иначе будет имперсонализм и деградация неминуема. Все будут скатываться вниз. Причем объяснять это будут очень умно. Это имперсонализм, это философия, это учение. Это великое учение. Оно ничем не отличается от сознания Кришны. Кроме одного. Бог не личность. Это все. Все остальное буква в букву. Это великая философия. Поэтому при том, что люди читают великие философии, даже читают веды, пока они не познают личность Бога, Кришну, Говинду, Вишну, они будут скатываться в нас. Даже в присутствии религий, даже в присутствии заповедей, они найдут оправдание, почему я убиваю, почему я делаю то или другое. Потому что твой слаба. Я не способен. Вот и все. Пусть за меня Христос пострадает. Есть такие удивительные философии, придуманные человеком. Поэтому нужно давать настоящую глубокую науку духовную. Никакой религиозности, никакой слепой веры, никакого фанатизма, знания великого. Это можно все очень тонко объяснить, если вы имеете духовную реализацию, если вы на самом деле имеете отношение с личностью Бога. Как? Повторять его имена. Очень просто. Разве мы не повторяем всегда какие-то имена, кого-то зовем, с кем-то общаемся, всегда имена. И имя связано с личностью. Имя – это главная связь с личностью. Если я забыл ваше имя и скажу, ой, простите, как вас там зовут? Если я уже встречаюсь с вами не первый раз, вы подумаете, о, я ему не интересен, отношения тоже. Имя нужно знать. Имя Бога нужно знать. Имя президента знаете что ли? А почему не знаете имя Бога тогда? У него много имен нужно. Чем больше, тем лучше знать. Как можно больше имен нужно знать. Это и есть наука главная. И раскрывая все эти имена, вы будете раскрывать удивительные в себе качества и способности. Вот почему это так ценно и важно. Потому что от Бога они приходят к человеку. Когда он осознает эти вещи, они приходят к нему. Если вы осознаете имя Говинда, ваши чувства освежаются. Потому что источник чувств. Если вы осознаете имя Кришна, ваша жизнь становится привлекательной, удивительной, потрясающей. Если вы другие имена называете, можете себе могущество, здоровье, все что угодно, что там все, все, самое благое у тебя имя. Везде, говорит, везде и руки, и уши мои, и везде и животы, и глаза, и все, кругом мое тело, он говорит. Нужно знать, где мы живем, как с этим общаться, и никакой иллюзии нет в этом случае. Если жить в знании, нет ничего ложного. Даже яд – это лекарство может быть, правда же, если знать, как применять все это. Но даже лекарство может стать ядом, если мы не знаем, как применять его. Необходимо просто знание. Чит, ананда. Путь к ананде через знание, через чит. Первое, что мы с вами поняли, что я есть душа, сад. Хорошо. Теперь нужно чит. Изучать. И тогда мы сможем получить ананду. Это наше естественное право, предчастливое и вечное. Харе Кришна. Мы не прочитали ничего. Какие-то вопросы? Что-нибудь о Вриндаване? Вот об этой поездке в Вриндаван? Болел. Такой опыт получил. Я рассказал об этом на Гавардхане немножко. Мы были, встречались с Сачинандой Махараджем, группа преданных. И он также попросил меня что-то сказать, какие-то реализации. И я первое, что я вспомнил, это первый день в Вриндаване, когда мы приехали туда. Это была ночь. Вриндаван засыпает рано. Уже в 5:30 там темно, по-моему, в 6 уже все темно. И все засыпают рано, потому что очень рано встают. В 3 утра уже шум поднимается, или 2:30 кто-то даже встает. Потому что в 4:30 начинается уже служба в храмах, с утра. И с утра время он гудит весь. А вечером он безмолвствует. Вот мы приехали где-то 12:00. Или 12 часу. Это глухая ночь в Вриндаване. Уже в 11:00 глухая ночь в Вриндаване. В темноте мы в гостиницу сразу, в номер. Были очень уставшие, простуженные, поэтому сразу отдыхать, и все. Мы, конечно, поклонились в Вриндаван. Это первое, что вы должны сделать, когда вот вступаете из машины во Вриндаван, вот выходите, вы должны сразу упасть на землю, на священную землю, не забывайте кланяться в Вриндаван. Не заваляться в пыли там. На голову тоже положите. Если найдете какую-то пыль, то прямо на голову уходите. Не испачкайтесь, не бойтесь. Это чистое. И затем мы уснули. На следующее утро, уже когда расцвело, мы вышли. Я не помню, куда мы поехали. Но нам рикшу какую-то подогнали, мы сели на рикшу и едем. И разговариваем с супругой. Даже никуда не смотрит. То я вдруг чувствую. Знаете, обычно куда-то приезжаете, после долгой разлуки начинаете снова смотреть, что-то изменилось, да? Ну, время же было. Год прошел, вы все равно будете смотреть, что тут, что-то новое. Но этого эффекта не было. Мы никуда не смотрели, мы просто были в Вриндаване. Просто разговаривали, и вдруг я чувствую, что я не уезжал в Вриндаване. Это все мне приснилось. То, что это в Казахстане, европейский тур. Это один из феноменов йога-майи. На самом деле, мы жили в духовном мире.
Я вам рассказал об этой реализации, что как только мы вышли утром, я не почувствовал того, что я не был в Вриндаване года. То есть я не могу этого сказать. В том состоянии невозможно так это описать. Другая реализация. Я прихожу в храм, к вам из Прабхупады. И вдруг меня охватывает мысль, там же самадхи Прабхупады, не просто мурти, там самадхи, это место, где тело его в земле, там захоронено. Оригинальный самадхи. И мне пронзает мысль, боже мой, Прабхупада же здесь захоронен. И я думаю, как же так, ведь он же всегда живой. Я с ним вижусь каждый день. Я читаю его книги, я общаюсь с ним, слушаю лекции. У меня вдруг пропало это впечатление, что Прабхупады нет. Я живу сюда в Вриндаване. Я всегда общаюсь с Прабхупадой. Вот это была первая реализация, первое ощущение. Шастры тоже об этом говорят, но мы можем понимать иногда это именно сказательно. Иногда мы не можем быть буквально эти вещи. И Прабхупада жив. Он же умер когда-то. Думаете так, Прабхупады нет тела. А один его ученик рассказывал интересную историю. Говорит, я однажды когда-то была в Ясакузе Прабхупады. Я сел прямо, вот стопы моют, и вот Прабхупада стопы моют, а вряд ли пришли. А я сижу и наблюдаю. Да. И в это время поют Шигуру Чарана Падма, лотос стопы духовного учителя. А я думаю, смотрю на эти стопы, какие же они лотосные. Старые ноги, пожилой человек, его ноги. Я пытаюсь понять, как же принести лотосные стопы вообще? Ну что не лотосные? Ногами будет по земле, так же. И я забыл, я в этой медитации, говорит, забыл, что Прабхупада очень близко. И вдруг я чувствую, что он смотрит на меня. Я испугался, потому что я понял, что Прабхупада понимает мысли. Я думаю, боже, я сейчас такого понадумал. Я говорю, я понимаю глаза, и точно Прабхупада говорит, на меня смотрит, и такое выражение, говорит, осел. Я не это делал. Если вы реализуете «я не это тело», вы всегда будете общаться с Прабхупадой. Днем и ночью. Несложно. Смерти не существует. В этом преимущество общения со святыми. С родственниками так невозможно. Те, кто перестает себя с телом, вы теряете его когда-нибудь навсегда. Потому что тело больше никогда, такого тела не будет. Он сменит тело. Если отношения напрасны будут. Но если вы общаетесь с Прабхупадой, с духовным учителем, это не произойдет. Такие реализации тоже можно получить. Их очень много во Вриндаване, на каждом шагу можно получать глубокие реализации. Желания исполняются во Вриндаване. Особенно на Гвардхане. Все желания исполняются. Потому что там нет желаний. Много. Еще одна реализация, если приезжаете в Вриндаван, у вас испаряются какие-то желания. Можете думать, что-то поеду в Вриндаван, и я захожу, я попрошу, я скажу, я знаю, что нужно. Но приедете в Вриндаван, вы забудете, если это не существует. Вы просто забудете. День, два, три, и вам станет все равно. Эти проблемы у вас тут больше никогда не будет. Ну что ты там в сознании хочешь? А одна там преданная, непреданная приехала из Голландии, из Голландии. То есть мы вечером возвращаемся в номер, идут преданные, один индус, другой русский. Там одни русские индусы. Не русские, становится все больше и больше, уже индусы по-русски говорят. Главка тоже по-русски отвечает. И мне говорят, этот индус русский, индус по-русски говорит, тоже пытается, и русский по-русски тоже. Но они знают, что я русский. Вот, говорит, девушка приехала из Агры. Тадж-Махал она тут смотрела, знаете, Тадж-Махал, туда все туристы едут. И заехала во Вриндаван по пути. Ей кто-то сказал, и она заехала, не знаю зачем, на 3 часа. Я говорю, вы знаете, что те, кто приезжает во Вриндаван на 3 часа, все становятся преданными? Она то, что я стану преданным? Я стану Хари Кришна? Говорю, да. Я не знал об этом. И она стала смеяться, радоваться, знаете, удивительно наблюдать. Если вы скажете кому-то, что станешь Хари Кришна, он обеспокоится, как минимум. Но Вриндаване она просто наликовала, я помню. Она так радовалась, так удивлялась, правда, говорит, я стану
Как Хари Кришна, так же я. Да, вы же во Вриндаване, а здесь все становятся преданными. Так рано вас было удивительно. Как, когда-то Бхактивинода Тхакур сказал об этом западным философам в Индии, что все будут, весь мир будет повоспевать Хари Кришну. Это было еще позапрошлый век. Когда Индия была настолько отсталая страна, колония Англии практически.
А этот профессор сидел?
Но понимал, что это уважаемый человек, Бхактивинода Тхакур, уважаемый человек, конечно, он очень ученый, и философ тоже, но... А неужели вы вправду верите в это, что вот весь мир, включая даже Англию, и Париж, и такие развитые страны, как Америка, будут повторять эту Хари Кришну, да? Вы говорите, да? У них не будет другого выхода. Будут воспевать Хари Кришну. Потому что ничего больше не поможет. В какой-то момент все эти пути потеряют силу. Все. Вы заметили эту вещь?
Да.
Какой бы путь ни выбирали, а общество или индивидуально, он заводит в тупик людей. Любой. Люди уже потеряли веру во все, кроме денег. Просто средства к существованию и все, потому что все остальные пути уже проверены, уже пройдены тысячу раз. И коммунисты, и капиталисты, и такиисты, и шовинисты, и националисты, боже мой, чего только нет. И ерунда, и ничего не получается. Ну и куда же идти? Скажите. Приходите в институт, и будете говорить, что сразу почувствуете, что тупика никакого нет. Это предсказано, весь мир будет воспевать Хари Кришну. Это дело не в религии. Ни в каких даже убеждениях, это просто необходимость. С Богом нужно общаться лично. Сколько можно называть его нечто? Сколько можно жить в полубезверии, в полуверии, в полубезверии? Пушкин написал, помните, эпиграмму на царя. Полуподлец, полуневежда. Полутот, оно есть надежда, что станет полным наконец. Очень злая такая эпиграмма, знаете. Полуто, полуэто, полуученый, полуто, полуглупец, полуневежда. Вот так все наполовину. Я могу быть атеистом. Иногда. А могу иногда быть верующим, знаете, я могу всем быть. Сколько можно жить в такой двойственности лицемерия? Сколько можно жить во лжи вообще? Истина – это Бог. Это известно. И нужно знать его имя. Все, что требуется от нас, вся наука в этом заключается. А дальше просто общайтесь с ним. И все узнаете. Потому что он просвещает. От него это исходит. В этом вся наука. Он источник всех этих. Откуда же мы еще получим понимание Бога, если с Богом не общаемся? Гуру нужен лишь как проводник Богу, и не больше. Гуру имеет ценность только потому, что может связать с Богом, и не по какой другой причине. Сам по себе он не имеет никакой ценности, как все остальные. Но если он связывает с Богом, он имеет ценность. Как только начинает связывать всех со своим мнением, это негодяй какой-то, это же не. На следующей жизни рождается собака этого человека. Вот так вот сложно быть лидером, ответственным человеком, не зная Бога, вот так вот людей вести куда-то, каким-то измом, к разрухе, к невежеству больше. Вот что происходит. Поэтому какой же выход? Давайте все это изучим, и мы увидим, выход есть, и нужно применять. Не просто сознание Бога, нет, сознание Кришны, личность нужна.
Ну, есть два понятия, вот разум и любовь. Как они соотносятся? Разум кажется, что немного какое-то сухое понятие.
Разум и любовь?
Да.
Разум – это поддерживающая сила любви. Среда, в которой хорошо развивается. Например, вы любите какое-то растение и сажаете его, вы начинаете любить разум, как только это у вас есть, связь, любовь, отношения. Начинаете готовить для него среду хорошую, ухаживать, поливать, делать сорняки. Ой. Это разум, среда разума. И он хорошо развивается. Это очень связано. И если вы любовь помещаете в условия невежества и
Например, тулузе посадить. Чтобы она хорошо дома росла, и сейчас вы должны знать, какая почва должна быть там. Какой водой поливать, как снимать манджари и прочее. Это целая наука. Целая наука. И применяя этот разум, ведь она прекрасно себя чувствует. Также в семье мужчина и женщина общаются, муж и жена. Если там нет разума, нет общения на уровне интеллекта и разума, любовь очень быстро зачахнет.
Мы, короче, сегодня были в университете, проводили акцию по лидерству. Сегодня были в университете, проводили акцию по лидерству. Ну, читала акция. Студентам лекцию.
Акция. Да. Или лекция?
Лекция. Да. И просто молодежь сейчас, как пенсионеры, у них глаза потухшие у процентов 70. Они уже еще
не начали. Пенсионеры, которым не платят деньги.
Да, они уже устали.
Устали от жизни.
Они вот так сидят в обнимку, уже уставшие сидят в обнимку, уже их даже это не радует. Я просто пометую о словах Прабхупады, что мы должны придумывать творческие формы проповеди. Я вот думаю, по-моему, их единственное, что вот всякие дискотеки, вот какой-то такой звук, и вообще я не понимаю, вот может, ну, как вы думаете, подскажите, пожалуйста, что можно... Слова, они очень сложные. Сегодня они просто, я не знаю, какие-то эквилибристики нужно было применять, чтобы они что-то начали слушать.
Бывает, просто это время неподходящее. Я был в одном институте, и была очень тяжелая атмосфера, и студенты вот так все полулежа на партах, так частно сидели и абсолютно терпели просто все. Я спросила, что такое преподаватель? Не удивляйтесь, сегодня понедельник. У них синдром алкогольный. После воскресенья не могу сейчас слушать вообще. Каждый понедельник такой. Например, это один из примеров, что может быть. Поэтому, может быть, просто неудачное время было, ничего страшного. В другое время они будут готовы слушать. Например, в обычные дни трудно книги распространять. В марафон легко, потому что Новый год, предчувствие, люди вдохновлены, им легче вот так открываться, общаться. Время подходящее для общения, например. Может быть, просто время выбрано неудачно. Я вышел на улицу в Петербурге книги распространять, и почти ничего, боже мой. И пошел к Рахимсу Дипрабу, а он эксперт, смотрит на меня. Человек могущественный. Я говорю, а вот 2 часа на улице, говорю, почти ничего. Где бы, говорю, на Невском проспекте. Может быть, неудачное место, говорит, прострел, говорит, людей, да, они бегут куда-то. Ты встал на месте, где торопятся, бегут. Я говорю, да, там трудно. Место неудачное. То есть те же самые люди других обстоятельств могут заинтересовать. Есть среда для этого. Поэтому иногда нужна очень большая сила, чтобы как-то повлиять на людей. Но когда применяете такую силу, чтобы повлиять, они могут взбунтоваться иногда. Потому что если вы так вот сильно начинаете что-то давать людям, они могут протестовать. Ничего, так случается. Не всегда все гладко. Это даже не важно. Мы провели программы духовные по всем институтам Алматы несколько раз. За эти годы я участвовал. Для меня лично делали эти программы. Была группа небольшая, которые договаривались во всех университетах, институтах. Я был на всех везде. Здесь по всей Алматы. В одном институте меня даже на работу привели. Я там месяц ходил и давал валиологию. Я назвал вариологию под этой гидой, я говорю про Бхагавад-гиту, историю Махабхараты, философию и прочее. Дошло до того, что студенты они уже ждали нашего прихода туда, потому что я приходил не один, приходили также приходы с ведрами просады. Это были какие-то выпечки, какие-то типа хворост, и студенты все сразу налетали, уже ждали нас. Уже всегда ждали, радостно приветствовали, были счастливы, уже стали говорить, поехали в горы, вот это все привезите туда, мы там помедитируем вместе. То есть институт стал превращаться вашим такой, знаете. Они сбегали со своих занятий, чтобы слушать лекции, чтобы петь киртаны. Это нам разрешили. В то время, да, больше месяца, да, каждый день так почти мы там пели киртаны, и весь институт стал меняться, развиваться. Пока не дошло до верхов. Понятно.
Но все институты, я так думал, что мы делаем? Вот никакого толку вообще, никто не приходит, потому что там их потом не пускают, им что-то говорят про нас, и они потом боятся к нам идти. Ну вот, все без толку. Нет, не без толку. Они все узнали, услышали философию Заповедей. Все люди. Сейчас даже на улице выйти карма, он понимает. Ну что, большая работа проведена. Не беспокойтесь. Трезвые или пьяные, нравится мне, не нравится, неважно, а чтобы они слышали. Слышали от преданных.
Недавно как-то такую вещь услышала, что мне Духов говорил, что в духовном мире выше как бы считается не Вриндаван, не Майпур, а Курукшетра. Потому что в вашем служении там нуждается больше всего. Непонятно это.
Это кто говорил?
Бхактивинода
Такура,
это в книге написано
Бхактивиянада Свами Пиланинс. Нужно там объяснение посмотреть, что имел Бхактивинода Такура. Видимо, в то время необходимо какое-то служение на Курукшетре. Нужно узнать, откуда это источник посвятить ее. Не помню.
Как перестать думать о себе, о лекции?
Как перестать думать о себе? Невозможно сразу думать. Постепенно нужно перенаправиться. Ум – такая вещь, которая вот как поезд в одном направлении, он летит, это огромная такая масса и большая скорость. Это ум, вот он как Титаник. И развернуть его на такой скорости обратно невозможно. Остановить – сметет. Вы должны стрелку перенаправить. На полградуса. Чик. Небольшое усилие. И он на другие рельсы. Чик-чик-чик. Почти туда же, правда, но уже путь другой, в обратную сторону. Вот так. Нужно использовать его как бы силу, его инерцию, правильно, постепенно выровнять на правильное состояние. Внезапно это невозможно сделать. Это до сумасшествия может довести. Потому что вы можете погрузиться в ад, если вы сразу внезапно реализуете, что вы не это тело, без подготовки. Вы умрете на месте. Не торопитесь. Пока мы еще эгоистичны, мы еще больше о себе думаем, но мы уже имеем милость Кришны, мы что-то можем для него также делать. Давайте продолжать постепенно, но не забывать помнить, кому он служит. Вот о чем мы говорим. Этот мотив нужно помнить себе. Но это не для себя, это не для своего дела.
Еще вопрос. Во Вриндаване вы сказали три основные направления, которые мы должны следовать. Это образование, сотрудничество и благотворительность. А вы могли немножечко расшифровать?
Образование, благотворительность и сотрудничество. Ну да. Для чего мы получаем образование? Чтобы совершать благотворительность. А для чего еще? Кто знает, какая цель образования? Зарабатывать деньги? Нет. Благотворительность. Деньги тоже можно зарабатывать, но для того, чтобы совершать благотворительность. Поддерживать хорошие вещи. Но это и есть образование. Беру школу, институт, что потом делать хорошие вещи, поддерживать хорошие вещи своим трудом и себе. Это благотворительность называется. И высшая благотворительность, когда вы раскрываете знания о Боге, абсолютно истинно, в этих отношениях. Это считается высшая благотворительность. Но есть и много других форм благотворительности, которые приводят к этому уровню. Йога, аскеза, религиозность, посты. Это все категории относятся к вот этой благотворительности. Посадить дерево нужно, вырастить хорошего сына. Все это, все правильное. Ничто не нужно забывать, ничто не нужно игнорировать. Все нужно уважать. Но Прабхупада сказал, что когда вы восстановите отношения с Богом и займетесь высшей благотворительностью, все остальные формы будут восстановлены. Естественным образом. Вот поэтому образование его суть заключается в том, что как служить Богу, служить всем, то есть какое благо принести миру. И когда мы начинаем совершать благотворительность, остается же ложное эго. То есть люди соревнуются, кто богаче, у кого больше власти, у кого больше знания, кто ловчее, кто сильнее, кто главный тяжелоатлет и прочее, они везде всегда соревнуются. То также может возникнуть впечатление, кто главный благотворитель. Да. Поэтому есть третий момент. Сотрудничество. Не конкуренция. Сотрудничество. Что даже в этой области можно конкурировать. Учимся сотрудничать. помогаем друг другу. То есть идея в том, что мы хотим, чтобы другие быстрее прогрессировали, чем я. Вот это, думаю, настроение у каждого. Знаете, будет какой взлет? У всех. У всех. Никто не прыгает.
Хорошо. Мы вчера говорили про лидерство. И у меня возник вопрос. Как быть женщине? Как ей проявлять свои лидерские качества, при этом не загубить и не задавить свою женскую природу? Ну, то есть, чтобы не огрубеть.
В лидерстве?
Да.
Женщина, она лидирует не как мужчина, а по-другому. Она лидер уже естественный в том, что она более чувствительна. Ее интеллект и чувства выше, глубже. Вот это она уже лидер. Уже это есть. Вот это нужно применять. Гибкий интеллект, даже глубокие чувства. Она влиятельна именно своими переживаниями, женщина. Глубиной чувств. Вот и все. Как мать, она самая влиятельная становится. Поэтому, если вы развиваете в себе вот это вот материнское качество в отношениях с многими людьми, станете очень влиятельным человеком. Мать Тереза, смотрите. Почему такая влиятельная? Она стала матерью для целого мира. Все, видишь, что естественно. У мужчин это по-другому выражается. Видишь. Умение принимать решения и исполнять.
Можно не сильно печалиться и не сильно радоваться. Вот Богородица, как говорится, вы так часто говорите.
Не сильно печалиться, не слишком радоваться?
Да.
Человек становится уравновешенным, когда может строго исполнять свои обязанности. Он становится сильным уравновешенным. Вот эта сила заключается в том, что он не слишком поддается на печаль и радость. Ну что такое в этой радости? Она же пройдет скоро. А печаль? Ну тоже пройдет. В то же время. Но это можно прочитать об этом, но приобрести можно в исполнении долга. Поэтому не только философию обучают, но и дхарме исполнять долг. Так, где говорится, если ты кшатри, воин, сражайся за правое дело. Ну вот так ты приобретешь это знание. Станешь сильным и неуязвимым. Печаль, радость, временные вещи. Не подпадают. Если мы подаемся, мы всегда ждем что-то приятного в жизни. Ждем и ждем, не дождемся, мы теряем терпение. Когда же придет что-то приятное, что-то такое нежеланное, чувственное? Мудрый не поддается на такие чувства. Без ожидания живет всякие вещи. Потому что если мы к себе ожидаем какого-то особого почтения, мы не замечаем простых маленьких вещей, которые всегда получаем. Верно же. Но все мало, мы недовольны. Я к себе, у меня дали большие требования, но люди не понимают этого всего. А это надо заслужить нужно. Нужно радоваться тому, что приходит само по себе в жизнь. Удивляться. О, как много, Боже мой, этого жизни заслужили. Ну а в исполнении долга. В исполнении долга мы сможем понять, что это. Потому что ребенок думает, что такого отец для меня сделал вообще. Потому что он еще никогда не занимался этой работой, поддержанием семьи. Он не знает, это опыт не имеет. Он неуравновешен ребенок. Может обижаться на отца, знаете, как ребенок. Когда взрослеет, думает, нет, я обижался, отец был прав. Сейчас, когда у меня у самого семья, я вот долг исполняю, я в равновесии, я понимаю, все было хорошо, все было правильно. Но тогда я думал, это плохо, это хорошо, это приятно, это неприятно. Но исполняя долг, я все увидел по-другому. Итак, если мы с вами 16 кругов внимательно повторяем, и 4 принципа строго соблюдаем, не может быть никаких депрессий, невозможно. Если повторяем, мы думаем, когда же будут деньги. Хари Кришна. Тысяча. Тогда будет нетерпение. Ну сколько можно повторять? Где результат? Ну тогда же отношения с Богом. Где же? Нет? Бхагаватам Сарасвати Такур говорит, что Хари Кришна мантра — это прекрасный сосуд, прекрасная форма, наполнить ее содержанием вы должны. Свою преданность туда вложить нужно.
А
если у преданных есть такое, у меня сейчас откат, да, то есть я сейчас вот, и это как бы норма стала, откат. Вот, что это такое вообще, как с этим?
Откат означает нет ручного тормоза. Человек может приостановиться, а машина поехала в обратную сторону. С горы просто. Откат. Тормозов нет. Разума нет еще. Это откат. Когда откате западаешь, нет, слишком. Я там уже был, не хочу обратно. Дай-ка снова поеду туда. Нужно тормоза сделать. Разум. Чтобы даже когда вы стоите на месте, вы не спадали вниз. Бывает, бывает, ничего в этом нет удивительного. Не удивляйтесь этому. Это не сразу. Не сразу, постепенно. Особенно в Алма-Ате. Это постепенный рост, но стабильный. Такие гуны здесь. Постепенно развиваются, но стабильно. Откаты стабильные у них, перекаты стабильные. Откатил, все равно прикатит. Мы знаем, он мотел, он никуда не денется. Здесь такая особенность разума, что люди стабильные. Это один из феноменов, я пытаюсь разгадать, не знаю почему.
Горное место.
Горное место? Предположение, что горное место. Степь. Что, в степи по-другому все?
Спокойно все.
Спокойно все, ровно. Что в России там нестабильное более место, более такое реакционное, скуны другие.
Иногда вот идешь как в туман, и вот не знаешь, куда без солнца. Иногда чувствуешь, что стыка где-то уже нет.
Как в тумане? Автопилот называется. Мы на автопилоте прилетели сюда, был туман как раз. Недавно прилетели. Мы в тумане садились, и уже туман ушел только когда полосу увидели. Даже удивились, как же не посадили самолет. Это называется автопилот. Это нормально. Если у нас автопилот есть, не беспокойтесь. Все равно долетите. То есть есть вера все равно в духовного учителя, в философию, в знания. Да, если даже какой-то время это автоматически делаете, как-то даже безвкусно, все равно двигаетесь. На этот счет не беспокоиться. Есть вещи, которые мы делаем неосознанно, но они хорошие все. Они все равно хорошие. Можете даже автоматически сказать «здравствуйте», «до свидания». Даже вот вы не настроение, не вкладываете чего-то особенного, но все равно это хорошо. Ну, если вы уже повторяете, надоело, Харе Кришна, ну надоело, Харе Кришна. Ну не повторяйте все равно же. Вы же не повторяете какую-то ерунду при этом. Вы повторяете Харе Кришна, ну это лучше, чем ерунда. Вы же не пойдете, что мелкая мышь упала. Так на работу вы пришли без настроения, и может быть даже там проспали где-нибудь там 8 часов, просидели за столом безучастно. Бывает такое. Но вам все равно поставят в расписание восьмерку, был. Зарплата пойдет все равно. То есть даже если формально какое-то время мы чувствуем, что мы просто формально что-то делаем, все равно это хорошо. Как развивается смирение? С опытом. С опытом. Знаете, почему не развиваются духовные качества, причины? И почему развиваются духовные качества? Это вопрос доверия. Насколько вы доверяете качеству смирения, настолько оно будет развиваться. Например, говорит, стань смиренным. Ну, это хорошо. А я вообще выживу в этом мире, если стану смиренным? Я не обманываю. Все не доверяют. Я же стану слабым тогда. Я живу-то в мире другом. Тут люди гордые, сильные, тут акулы плавают. Тут нужно за себя постоять, и мне говорит, стань смиренным. Это, конечно, хорошо, я понимаю разум, но я не доверяю. Принесет мне это пользу. Может, я пострадаю за это. Не будь жадным. Еще одно. Страшно, не будь жадным. Сейчас я все раздам, а у меня ничего не будет. Я не доверяю этому качеству. Поэтому нужен опыт. Что такое настоящее смирение и настоящая щедрость? В знании. И когда вы это делаете в знании, вы видите, о, это работает.
вы ничего не теряете. Вы, наоборот, вы становитесь сильнее. Все не так, как я думал, оказывается. И обретя тот опыт, вы начинаете смело развивать эти качества. Да, да, нужно стать смиренным. Все с полуслова понимаете, что есть доверие. То есть пока мы не будем доверять духовной науке, нам будет очень трудно привести. Доверять Богу, потому вера это необходимо. А опыт покажет. Так же, как встать на лед через реку сначала страшно. Но лучше проверить, естественно. Вы пытаетесь. Лед держит. Если он на самом деле крепко держит, вы уже бегом бежите, вы не думаете об этом. Все, вера нет. Необходим опыт, как это жить в смирении. Люди могут прожить много жизней и так и не пользоваться качеством смирения ни разу. Нет опыта. И почему это хорошо? И почему именно сознание Кришны, а не что-то другое? Нужен опыт.
Как стать более ответственным, когда преданный просит что-то и не всегда получается?
Если преданный что-то просит, и не всегда все получается.
Исполнить.
Исполнить. Это не грех, это что-то не получается. Важны искренние попытки. Постепенно человек научится. Если вы просто не исполняете то, что обещаете, это не очень хорошо. Но если вы обещаете, пытаетесь, но не получается, никакой вины в этом нет, научитесь. Это не проблема. Квалификация приходит постепенно. Мы все учимся. Я тоже чего-то не могу. Пытаюсь, но я некоторые вещи могу делать. Но я знаю, что я могу научиться дальше, потому что я имею опыт. Пытаясь, вы можете научиться чему угодно. И летать по небу можете научиться.
Если преданный приходит и спрашивает, не знаю свою природу, займите меня, пожалуйста, каким-то служением. Если есть опасения, что... Ну, человек в страсти находится и ожидает что-то взамен. Ну, то есть я сейчас буду служить, но он мне что-то дает. И, ну, как-то есть опасения, вот, понимаете, как при этом быть.
Для чего нужно это служение?
Ну, просто, ну, читает книги, нужно служить.
Да, да. Вот мы даже можем объяснить, для чего нужно служение. Профессия нужна для того, а служение для чего нужно? Первое, для чего нужно служение? Чтобы развить качество терпения. Поэтому начнем с мытья полов. Простые вещи. Если человек страстно подумает, ну да, вот меня так оценили здесь. Меня унизили, оскорбили. Да? Нужно объяснить сначала, что такое служение. Если мы... А служение это означает определенное сознание, это не работа. Это работа, но в определенном настроении называется служение. А уже в другом настроении это не служение. Поэтому, если вы хотите служение, то давайте попытаемся понять, что такое служение. Зачем служить? Служение это не профессия, не какая-то конкретная деятельность, верно же? Служение, все, что попросят, все, что необходимо для Кришны, это служение. Все, что требуется. С этого начнем. И постепенно вот в этом настроении служения вы начинаете проявлять себя именно. Не опираясь ни на какую выгоду, не опираясь ни на какие стереотипы, именно себя. Потому что развили терпение. И без зависти. Если моете полы, ваша зависть постепенно уходит. И вот это очень ценно. Познать самого себя.
А если, предположим, человек, ну, видно же, что, в общем, много же служений, да? Но если все равно продолжается задавать этот вопрос, то...
Он просто хочет, чтобы его как-то оценили, поставили на какую-то платформу,
да,
так?
Да.
Рано еще. Вот в этом настроении рано человек уполномачивает на какую-то высокую должность. Он не готов еще. Уполномачивает тогда, когда он уже думает о себе по-другому. Кто я такой вообще? Спасибо, что Кришна подумал вообще полымы для него. И тогда вы думаете, так, вот это еще нужно продвигать дальше. Это слуга настоящий. Но это не карьера. Ничего общего с карьерой. Мы заинтересованы в служении. Руководитель заинтересован в служении. Все должны быть заинтересованы в служении. не в профессии, не просто в какой-то деятельности, в служении, в дух служения. А деятельность может быть любая. Знаете, кто этот принцип воплощает в обществе? Какой класс людей? Шудры, рабочий класс. Это принцип служения вложен туда. В этом их величие. В Индии не называют человека шудрой, если он работает в простой профессии. Он называют махаджан. Великий человек, потому что он слуга. Он умеет служить. Их уважают за этот принцип служения. И у них учатся служить. Он может неграмотный, он совершенно простой трудяга, но это махаджан, потому что там есть принцип служения. Вот это ценно. Поэтому нет низших классов и высших классов. Низший класс прославляется иногда выше высшего класса. Так мы учимся служению здесь. Это не какая-то структура, где нужно бороться за место, за карьеру, за сферу влияния, за последователей. Нет. Служение.
Очень развито образование. У нас Foundation, Бхактишастра. И вопрос такой. В одной из лекций вы сказали, что важен опыт. Академическое знание, оно как бы нужно для того, чтобы какие-то моменты критически понять, что это нормально, что со мной происходит. То, что со мной происходит, это можно поподробнее.
Мне нужно понять вопрос.
Значит, академическое знание, как его реализовать? Знание? Каким образом оно реализуется? Как оно переходит в опыт?
Как реализовать знание, образование, академическое образование? Обучая других, получать реализации. Все, кто учится, должны обучать кого-то еще. Это главный принцип. Главный принцип. Вы учитесь и одновременно кого-то обучаете. Вы ученик и гуру одновременно. Всегда должны быть так. Не будьте просто учеником. И не будьте всегда только гуру. Нужно то и другое. Всегда учитесь с большим интересом и глубиной. Всегда кого-то обучаете с интересом. И уже этого достаточно, чтобы получить все реализации необходимые. Также в работе, в деятельности вы тоже что-то умеете, вы квалифицированы, ваша квалификация развивается в процессе, и вы кого-то обучаете обязательно. Есть преемственность. Пока вы не будете обучать, вы многого не поймете. Это так же, как пока вы не вырастите ребенка, вы не сможете понять, что такое жизнь вообще. Воспитание. Нужно научить кого-то вырастить хорошего ребенка. В семье. И тогда вы станете мудрым человеком. Весь процесс главный в том, что вы получаете всегда какое-то знание, должны развиваться и должны кому-то помогать.
Извините, Михайлович, а как научиться быть удовлетворенным благодарным в любой ситуации?
Нет, невозможно это. Мы должны быть удовлетворены, быть перед Богом благодарными. Перед Богом. Это возможно. Но в обществе обычных людей это невозможно. Мы не можем принять все ситуации на одном уровне. Это не персонально было бы. Поэтому можем находиться в неблагоприятных обстоятельствах. Но мы можем сказать Богу спасибо, потому что я могу тоже получить определенный опыт здесь, попытки какие-то. Но если это разрушительно для моей жизни, нужно менять обстоятельства. Это разум. Самосохранение должно быть. Если мы чувствуем, что это разрушает мою жизнь, зачем же продолжать?
Искренне просить прощения и прощать.
Как искренне просить прощения? Если мы не строим планов каких-то материальных и не привязаны к плодам деятельности, нам легко прощать. Мы ожидаем что-то от человека и не получаем. И вот мы обижаемся, потому что мы ожидали этого. И вот нам трудно это простить. Но наоборот, мы ожидали, собственно. Но если мы без ожиданий делаем, служение именно делаем, как правило, с прощением нет проблем.
Единственное, когда мы терпим оскорбление, вот это может быть трудно пережить, бывает болезненно. Оскорбление всегда проблема. Других проблем-то и нет, собственно. Спасибо большое. Все, Прабхупада. Чао.